Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «О тех, кого мы благодарно помним». Предлагаем вам прослушать вторую, заключительную часть беседы с протоиереем Андреем Спиридоновым в годовщину смерти отца Дмитрия Смирнова о сложностях пастырского служения. Батюшка, мне кажется, что вот у блогеров таких вот, когда на таком уровне дискуссии или вот такие нападки на священство, на церковь, мне кажется, что это какая-то интеллигентская рассудочность, умничание и та беда, которая свойственна такому явлению, как интеллигенция, которая сама по себе, насколько она у нас осталась, и можно ли назвать представителей молодых, имеющих там образование, все вот этим словом интеллигенция. Это тоже большой вопрос на сегодняшний день, как и много других. Но вот знаете, попутешествовав, довелось встречаться и в отдаленных местах с молодыми священниками удивительного духовного настроя. Вот недавно в Ярославле я делала материал с отцом Иоанном, которого вообще в 20 лет рукоположили. Их когда готовили, там говорили, что вас рукоположат очень рано. Но это очень хорошие результаты. Дай Бог ему так продержаться, это радует. Но вот отец Дмитрий говорил, я помню, неоднократно о том, что священник, который не проповедует, он ответит на страшном суде. Вот вы перечислили только основные, как бы, служения основного священника. Но ведь кроме этого, особенно в больших городах, требуется и от священноначалия, и вообще жизнь как бы диктует, что нужно заниматься еще и молодежью, еще какими-то массами, помимо треб, людям на дому, оказывая больным и прочим, еще должна вестись дополнительная работа, самая разная. И как вот человеку с этим справиться? Вот вы перечисляли вот эти проблемы священства. Если у психологов есть такой способ проработать, ну, у них есть такие термины и способы как бы сбросить весь тот негатив, который накопился. У священников считается, что есть призывающая благодать священства, но все-таки он же живой человек, помимо этого идет его личная отдача. Вот каким образом и за счет чего можно держаться на духовном плаву?
Ну, формальных рекомендаций, наверное, здесь не то, что не может быть, они тоже какие-то есть. Достаточно открыть учебник там по пастырскому богословию. Но здесь проблема общая в том, что, ну, вообще Господь нам не дал прибора для объективной самооценки собственного духовного состояния.
То есть харизмометров у нас
вот
нет?
Ну, вот нету, к сожалению, нет. Так бы приложил, бэм, смотришь, о! Уровень покаяния такой-то, уровень благодатности вследствие таинства причащения такой-то. За прошедшие сутки он настолько-то снизился процентов. Там. Ну и тогда уровень добрых дел зашкаливает. Это, или, ну, или это, наоборот.
Это уже бухгалтерия, даже не харизмометр,
ну,
получился.
Слушайте, но
бы.
Было бы удобно зато. Потому что вот а как себя оценивать-то? Потом, понимаете, чувственная сфера человека, человека вот самоосознания собственного, самоощущения, она тоже очень различается. Ты вот как бы имеешь в основном-то опыт свой, но вот каждый священник, в принципе, сколько-то лет послуживший и поисповедовавший, он знает, насколько люди все разные. Понимаете, и разные даже, как вам сказать, в чувственной сфере. И некоторые того, глядя, куда-то улетит вообще, его надо действительно скорее
сдернуть на землю.
Да, сдернуть. Вот. Другой еле ползает. И духовные, и психофизические. Бывают психофизические факторы переплетаются с духовными ощущениями. Там, например, страсть гнева переплетается, допустим, с раздражительностью, которая проистекает от естественных причин. Проблемы, не знаю,
щитовидкой.
Да, щитовидка с позвоночником, еще с чем-нибудь. И человек, иногда не понимая этого, что это все переплетается, иногда не может разделить и впадает в уныние, потому что ему кажется, что вот он
духовно,
да, не
падает,
растет,
постоянно.
Да, не растет, не может там с тем же вот раздражением справиться. А тут надо не только, может, духовные средства применять, а чуть ли не медикаментозные в пору, вот, чтобы это купировать и различить одно от другого, ну и так далее. А иногда бывает вообще, знаете, поразительные вещи, когда ты убеждаешься, это даже не сразу понимание приходит, что человек пребывает в таких иллюзиях, так сказать, в иллюзорном мире, в виртуальном чуде. Он живет фактически, воспринимая других людей, окружающий мир неадекватно, необъективно. Это, скорее всего, просто одно иллюзорное путается с реальным. Это как, ну, один священник, помню, сказал, что когда я посмотрел фильм «Игры разума», американский, Рассел Кроу, что ли, актер, там сумасшедший профессор, у которого сознание, но
путается.
Да, там, где реальность, где нереальность, где его иллюзия. Для него одно другого до поры до времени неотличимо. Я, говорит, когда посмотрел фильм, я понял, что происходит со многими из наших прихожан. Ну, это несколько утрированно, конечно, звучит, но на самом деле, пусть не буквально, но иногда бывает. Иногда человек тебе оказывается, что врет.
Причем искренне.
Искренне, да. Ты потом понимаешь, ты говоришь, да, что, да, действительно, это вот так вот, да? Да, да, батюшка, это все вот так вот, она вот, или он, или там вот, те-то вот, они вот так-то. Потом приходит она, или он, или те-то, и рассказывает что-то ровно противоположное, что совсем не так. И ты не бежишь хватать за грудки этого человека, если ты уже понимаешь, опытен, какой-то опыт есть, трясти, говорит, ты почему меня обманул такой-сякой? Да он не понимает, что он обманул. Он искренне думает, что он чистую правду, так сказать, тебе...
У него такое видение.
Да, ну так священнику же часто и с этим приходится вот иметь дело, и попробуй это все распутай. А как еще в отношении самого себя оценивать? Если я скажу, что я, так сказать, такой вот прям духовный пастырь, и так хорошо семимильными шагами двигаюсь по лестнице духовного восхождения, не будет ли это великим самомнением и превозношением, которое даст совершенно отрицательные плоды? Противоположность, если я посчитаю, что я вообще действительно ни на что не способен, тварь дрожащая, так сказать, и сам погибаю, получается, взяв на себя чрезмерную ответственность, и тогда и другим помочь не смогу, а то и могу тоже тогда погубить, потому что если слепец ведет слепого, оба упадут в яму. И тогда что? Тогда надо большинству священников вообще не надо было рукополагаться, или вообще надо тогда себя сложить сан, и пусть тогда вообще ангелы служат литургию, так сказать, потому что мы все недостойны. Поэтому, наверное, истинное правило самоощущения, оно должно быть где-то в трезвенности, в некой трезвой середине, понимая собственные немощи. Ты должен иметь упование на милость Божию и жить сам, в первую очередь, литургически, евхаристично, черпая вновь и вновь, несмотря на свое недостоинство, в этом сила и других к этому призывая, и другим этим способствуя. Ну, а если священник действительно будет, как заправский фарисей, сам причащаясь, возлагать на других бремена неудобно носимые, а сам не будет желать и перстом прикоснуться к ним, как это про евангельских фарисеев говорится, то тогда это беда и для него, и для церкви, и для его прихожан тоже. Этого надо бегать, духовного формализма. Отец Дмитрий, кстати, о каком у нас в основном речь, он был совершенно чужд всякого формализма духовного.
И любой фальши.
Ну да.
Смотрите, значит, получается, в идеале, конечно, священник любой все-таки тоже должен иметь сверху над собой духовного руководителя, духовника, чтобы тоже отслеживать и в сложных, когда внутри ситуации находишься, даже будучи священником, все равно нужен взгляд мудрый со стороны. Многие ссылаются уже последние годы, что духовных становится людей все меньше, поэтому помимо церковного предания надо опираться на церковные книги, вот как говорил святитель Игнатий Брянчанинов, еще в свое время говорил, что духовных руководителей нет, надо читать книги святых отцов, Евангелие, и на это только опираться. Но все-таки в идеале надо было бы, чтобы и у батюшек были свои духовные отцы-наставники.
Ну, чаще всего поначалу-то они и бывают, и есть. Потому что, когда священник рукополагается в молодом еще возрасте, у него чаще всего у кандидата в священники есть духовник, который его и рекомендует к рукоположению. И, как правило, там какое-то время достаточно могут быть тесные отношения, доверительные. Вот. Но с течением времени ситуация может меняться. духовник, который поначалу-то был, он может состариться, может умереть. А другого духовника найти священнику уже не так просто. Я думаю, даже священнику сложнее найти лишившемуся духовника прежнего, уже более-менее взрослому, послужившему священнику, найти другого духовника не так просто. Во-первых, из-за собственной занятости. А во-вторых, если мирянин, он легко может пойти из одного храма в другой там искать духовника, то священник привязан служением к конкретному храму, и он так просто вне богослужебное время, вне своего расписания по другим храмам скакать, искать духовника, так не бывает. Другое дело, что просто есть круг священников, которым он доверяет, и чаще тогда уже обращаются или к сослужителям по алтарю, кому есть доверие с исповедью. Но это не всегда формирует новые духовнические отношения, потому что не всегда можно их выстроить. И не всегда есть такое, к сожалению, между самими даже священнослужителями, бок о бок служащими, полное такое доверие, чтобы вот всецело... Хотя мы обычно исповедуемся друг другу без всяких проблем, но вот, скажем так, чтобы увидеть в собрате возможного духовного руководителя, духовного отца, тут это уже сложнее, потому что тут действительно уже другой должен быть уровень отношений, ну, другая авторитетность, что ли.
Авторитетность и доверие, ну, да. Или собственный опыт, который тоже иногда бывает даже и препятствием, какие-то уже свои сложившиеся, может быть, стереотипы.
Не всегда, да, не всегда что-то совпадает. Вот, допустим, даже, как правило, в Москве раза два в год священники ездят на исповедь к епархиальному духовнику, который там в границах определенного благочиния или благочиний внутрицерковного деления в Москве или в других епархиях и обязательно есть. И полагается просто исповедоваться вот хотя бы раз в два в год там рождественским постом, великим постом. Но, понимаете, это же духовники, которые назначены по...
Официально.
Так сказать, да, официально. Как правило, это опытные духовники, маститы, и они много чего могут рекомендовать, но это совсем не факт, что у каждого священника заведомо сложится доверительные отношения и желание именно с этим духовником так советоваться, чтобы иметь от него прямое доверительное же руководство. Не всегда совпадают эти вещи.
То есть и у священства есть угроза того, что могут происходить какие-то формальные больше вещи. То есть положено, ты приехал, исповедовался. Ну, ты исповедовался, понятно, искренне, но такой привязки уже нету к этому. Да и нет по времени, возможно, и по своим обстоятельствам.
Ну, у некоторых даже бывает так, что это вообще чуть ли не единственная возможность самому исповедоваться тому же епархиальному духовнику раза два в год. Потому что он или один служит сам, или у него вообще нет таких доверительных отношений со служащим другим священником или священником, что он найдет возможность им исповедоваться. Я с таким сталкивался. Ко мне даже приезжал как-то один диакон, или он, ну, просто у нас в храме оказался. Это еще при жизни отца Дмитрия был. Ну, я служил, он ко мне подошел. Он из ближайшего Подмосковья. Когда спросил, а почему вы там не исповедуетесь? Он говорит, знаете, я не могу вот как-то вот свои грехи там, то личные, связанные с семьей, ну вот исповедовать этим своим отцам, потому что, ну, как-то у нас с ними дружеские отношения, но у меня препятствием это является, чтобы им исповедоваться. Ну, такие бывают эпизоды, да. Это как бы по-человечески вполне понятно. Наверное, из таких проблем надо находить выход. Ну, нельзя же человека понуждать, там, клирика, исповедоваться, там, пытаться каяться все время тем людям, с которым у него скорее дружеские отношения. Или, увы, даже наоборот, может быть, и не всегда вполне дружеские, тем более, как идти на исповедь, тогда если доверия нет.
Но если такие сложности у священнослужителя, что говорить о простых мирянах или, допустим, о работниках храмов? Но это уже очень такие частные случаи, наверное, сейчас не стоит об этом говорить. Я хотела о чем спросить вас. Вот видя то, что вы сказали, что вас волнует вопрос, из кого и как будут набираться новые, так сказать, призывы молодого священства, из кого брать, кто придет, что уже в этом есть проблема, потому что общество наше из общества потребления сейчас вообще перекатывается в какую-то другую формацию. Вот как с этой проблемой, как она вам видится? И вот на годовщину смерти отца Дмитрия, его друг, близкий, удивительный епископ, любимый нами, владыка Пантелеймон сказал замечательную такую, ну, это шутка, но на самом деле в этой шутке глубокий смысл, что в наше время нужно не только выжить, а главное еще не выжить из ума, потому что очень много противоречий, разделений, и они все увеличиваются вот в силу того контекста, в котором мы сейчас живем. И вот как вам вот видится, чтобы не заунывать во всем этом, нам все равно нужен позитивный сценарий. У нас Христос центр жизни должен быть. И вот как в себе возгревать, как двигаться с оптимизмом возможным во всем этом. Ну и плюс вот как вам видится, что должно стать привлекательно для молодых людей, чтобы они стремились стать настоящими пастырями.
Ну, меня понятие оптимизма в таком ряду несколько даже пугает в наше время.
Ну, вот, я современным языком сказала, могла бы подобрать и церковный термин.
Это, но... Как я могу анекдотом тоже ответить, что пессимист – это хорошо информированный оптимист. На самом деле, надо ставить цель осуществления вообще жизни христианской. С большой буквой, настоящей, потому что это в любые времена, в любые эпохи должно быть целью христианина, но это просто не всегда прямо ясно осознается, в чем это должно заключаться и как это должно осуществляться применительно к тем или иным реалиям. Но в наше время просто возникла угроза такого расчеловечения совершенно реального, трансгуманизм, что называется, в действии. Не считая всей этой ковидной эпопеи, которая явно не случайна и направлена вообще на разделение в людях, в народе, и в том числе в народе Божьем.
В народах и в народе Божьем.
Ну да, посмотреть, вон там у нас даже в среде же христианской, православной тоже уже явные разделения, так сказать, на тех же сторонников, допустим, повальной вакцинации, противников ее. Ну, к примеру.
Это как пример.
Ну, это да, но это все тоже не случайно и замешано на человеческих страхах, человеческих немощах, а главное – искажение перспективы понимания очевидности христианского бытия. Ну, с таким философически громким умным языком выражаюсь. То есть, действительно, нам надо не утрачивать саму возможность и очевидность, и необходимость, и реальность настоящей жизни во Христе. Не утрачивать очевидности и осмысленности бытия именно христианского. Не забывать о Евангелии и о заповедях евангельских в том числе. И пытаться по совести их прилагать каждый день в нашей жизни земной. Применительно к тому, что с нами происходит. И это возможно, это да, нелегко, но это реально уже хотя бы потому, что у нас есть такие живые примеры настоящих христиан, ну вот как наш отец Дмитрий Смирнов в том числе.
Да, батюшка, а вот для молодых, пожилым и вообще всем-то хорошо бы помнить, конечно, о том, о жизни вечной и стремиться как-то не высоко, не пафосно, но все-таки думать об этом хоть иногда. Но жизнь ставит сейчас так вопрос, столько людей умирает, и вообще нас постоянно держат в неком страхе, что люди стали чаще задумываться о смерти. А вот молодым, им все равно ведь нужен позитивный сценарий, им все равно нужно, у них есть жажда жизни, действия, а вокруг только вот, особенно, ну, и средства массовой информации и прочее, создается такая атмосфера, тогда они впадают в другую крайность, тогда они впадают в такой инфантилизм, который защитный, когда им не хочется, это такая здоровая реакция психики, защититься от этих всех ужасов. И поэтому тогда они уходят в какие-то другие вещи, которые тоже могут оказаться опасными. Вот как, ну, хотя бы нашу церковную молодежь, откуда брать вот эту энергию, им все равно нужно подавать позитивный сценарий, обязательно.
Мне кажется, церковь еще только и должна выработать некую общеобразовательную программу для молодежи, которая бы на современном уровне, современных понятиях предлагала бы молодежи настоящий позитив, выражаясь современным вульгарным языком, настоящие смыслы, которые должны быть применимы к их жизни в этом современном обществе. Это должно быть серьезно. Это должно быть, с одной стороны, на доступном языке сформулировано, а с другой стороны, это должно быть противовесом этому вот трансгуманистическому пафосу современных обществ, совершенно разрушительному. И, наверное, если определенную часть молодых людей эти предложения современного общества, по сути, бездуховные, не будут удовлетворять, они будут искать нечто другое. Ну и тогда они должны это нечто другое находить со стороны церкви, на самом деле, всерьез предлагаемым. Не в наркотиках, не в асоциальном поведении, не в каком-то поиске адреналина, так сказать, в разном экстриме, вот, в том числе порой даже уже и сектантском, там, а в ясной перспективе жизни, настоящей жизни во Христе, которая, вообще-то говоря, жизнь-то непроходящая, вечная. Только надо это как-то личным примером засвидетельствовать, в том числе и для молодежи постараться, чтобы это не было просто каким-то пустым звуком или абстрактными формулировками.
Ну, вы знаете, что радует? Мне приходилось вот поездить тоже, посмотреть и по разным городам небольшим, недалеко от Москвы, и в самой Москве, в пригороде, есть некое указание сверху, священноначале, о такой работе катехизаторской в приходах. Но я вот смотрю, как живо за нее взялись многие священники, диаконы, ну вот при церквях. То есть идет для обычных любого возраста прихожан, ну и конечно, отдельно еще идет и для молодых людей. То есть разбирается и священное писание, и богослужение. Причем как-то творческие люди подходят сами, молодые священники, молодые диаконы. Им это интересно, они делают, составляют какие-то программы, целые семинары. И это достаточно захватывает, что я смотрела, и пожилые люди с удовольствием хотели бы расширить свои знания, которые очень необходимы в духовной жизни. И также вот пытаются и работают с молодежью. И молодежь, которая уже в церкви находится, ей это интересно. У меня были такие утешения вот за последнее время в разных абсолютно храмах. И знаете, еще вот, когда я записывала этого молодого батюшку из Ярославля, он, говоря об исповеди, он как-то сам раскрылся и сказал о том, что меня очень даже потрясло по-своему, что он, когда видит, что человеку очень тяжело исповедоваться бывает, трудно говорить о себе, как-то у него такое, у батюшки органично вырвалось, что он в это время молится Богу о том, чтобы Господь помог этому человеку, и чтобы сделал так, чтобы он как священник, вот его как будто бы не было, чтобы он ему не мешал. Это мой пересказ, он какой-то немножко нескладный. А там меня потрясла вот эта трепетность, глубина и такая чистота, такое трепетное отношение к этой душе, которая к нему, человеку, который подошел. Чтобы вообще вот как бы раствориться, чтобы и молиться, чтобы вот он раскрылся, чтобы смог облегчить. Это поразительно. Это совсем молодой пастырь тоже. В общем, я очень порадовалась.
Вы тут упомянули священника, который молится на исповеди, да? А
кающийся, когда исповедует.
Когда, да. Каждый священник должен молиться во время совершения таинства, в том числе на исповеди. Если ты священник, пошел на исповедь и исповедуешь десятки людей, ну да, и чуть ли не сотни, и ты не будешь внутренне молиться, в том числе и за этих людей, ты долго не выдержишь, вообще-то говоря. Но это, понимаете, опять же, продолжая мысль о царском священстве мирян, если мирянин желает, любой христианин, как-то справиться с грехами собственными, проявлениями страстей, или сталкиваться с проявлениями чего-то недолжного или страстей в других людях, что делать, что делать? Так молиться тоже, прежде всего, про себя и об этих людях окружающих, и о своем, можно сказать, недостоинстве и собственной греховности. Тоже Иисусову молитву, например, читать.
Ну вот обычно это прикровенно, потому что все-таки это же таинство, об этом обычно не говорится, и священник обычно не рассказывает. А здесь он просто вот приоткрылась какая-то вот такая дверь, и вдруг вот вышло это светлый этот луч вот в состояние батюшки. Вот тогда начинаешь действительно понимать, как говорил отец Дмитрий в свое время, что иногда люди боятся, что если они что-то о себе скажут такое, что священник станет к ним плохо относиться, хотя священник только свидетель. А если говорить о взаимоотношениях между исповедующимся и пастырем, то как раз когда наиболее искренне, не жалея себя, человек исповедовался, тогда и происходило вот это слияние священника, большая теплота и вообще, вот соединение. Я опять повторяю, он это говорил, конечно, проще и выразительнее. Ну вот и вы сказали, конечно, без взаимной молитвы, без молитвы батюшки и встречного такого движения, очевидно, в этих движениях, в соединении происходит таинство исповеди.
Тут, понимаете, все очень непростые вещи иногда происходят и со священниками, и с кающимися грешниками. Ориентироваться на то, что в непосредственном общении с конкретным священником всегда все будет без сучка задоринки, будет только какая-то особенная теплота, полное взаимопонимание. Это немножко, знаете, ну, наивно это. Священникам может много чего происходить. Знаете, вы подходите к священнику, а у него перед этим был кто-то на исповеди, который просто в плане душевном, ощутительном, чувственном в этот момент священника разорил просто. Такое бывает. Какими-то вещами очень тяжелыми. И священнику надо еще, может быть,
успеть прийти в себя.
Да, еще надо в какое-то время прийти даже в себя. И такое бывает. В принципе-то себя придет. При наличии и молитвы, и покаяния, и причащения, и помощи Божией. Но это не всегда случается вот прям сразу, мгновенно. Это же не механика, не магия
не
какая-то.
Не переключился,
ну, да.
Как
и бывает,
программа.
Что да, вдруг, значит, вместо привычной теплоты, там, внимания, пахнуло чем-то, знаете, таким раздражением каким-то.
Или жестким,
да, чем-то холодным, да мало ли чего. Вот здесь прихожанин, как настоящий христианин, он должен быть тоже благожелателен к священнику, бережен к священнику.
И смиренен, да?
По-своему, да, должен уметь прощать немощи священника. Ну, не сложилось что-то, чего он ожидал в этот раз, это не значит, что надо повернуться и хлопнуть дверью церковной, так сказать. Значит, надо помолиться, попросить у Бога помощи себе и этому священнику. Дай Бог, он будет находиться в здравии, это, может, не последняя исповедь будет, и найдется еще опыт взаимопонимания с Божьей помощью. Это же тоже, как говорится, дело такое, созидание церкви в отношениях там, священника и пасомого. Это дело взаимного труда и иногда длительного времени, а не только там одной-двух бесед.
Спасибо, батюшка. У нас как-то в этот раз интересно получилось такой разговор. Мы как бы с двух сторон посмотрели, например, на таинство исповеди со стороны исповедующегося и со стороны священника, что тоже довольно нечасто бывает. Вот попытка немножко проанализировать. Поэтому у нас получилась не только рубрика о тех, кого мы помним благодарно, именно в память о нашем отце Дмитрии, но еще и как бы из нашей другой рубрики о духовной безопасности. Поэтому, мне кажется, имеет смысл, может быть, даже этот разговор продолжить о каких-то тонкостях. Может быть, кому-то это будет просто очень полезно. Спасибо вам большое. И в заключение вот такое общее благословение нашим радиослушателям.
Да, храни всех Господь и помощи Божией во все дни нашей жизни всем.
Спасибо. Вы прослушали вторую, заключительную часть беседы с протоиереем Андреем Спиридоновым в годовщину смерти отца Дмитрия Смирнова о сложностях пасторского служения. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.